Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Сегодня мы вновь решили продолжить разговор об одной из самых незащищенных категорий нашего общества – об инвалидах. И вновь в студию мы пригласили ректора Московского государственного гуманитарно-экономического университета Байрамова Вагифа Дейрушевича. Здравствуйте!
Добрый день!
Существует два таких концептуальных подхода в деле адаптации людей с ограниченными возможностями и введения их в полноценную жизнь. Первый принцип – это когда, например, в рамках существующего государственного учреждения, например, МГУ, вводится определенная квота на принятие инвалидов. Соответственно, для этого нужно сделать специальные пандусы по всему МГУ, сделать специальные лифты, подъемники, ввести сурдопереводчиков. Либо второй подход – это сделать специализированное учебное учреждение, как у вас, где собрать воедино ребят с ограниченными возможностями инвалидов и дать им полноценное образование с последующей адаптацией в обществе. Вот вы какой линии придерживаетесь и каковы плюсы того и другого подхода?
Это правильно, что любой инвалид имеет право поступать в любое учебное заведение. Но при этом давайте действительно реально посмотрим, насколько можно и такими быстрыми шагами переоборудовать действительно условия, которые необходимы. Да, есть понимание, сегодняшнее популярное слово «инклюзивное образование», но оно тоже должно быть, эта инклюзия правильная быть. Она должна быть правильно востребована просто.
То есть главное не перегнуть палку?
Конечно, не перегнуть палку. Я считаю, что есть группа людей, имеющих инвалидность, та форма, которая позволяет обучаться и в МГУ, и в иных других учебных заведениях. Но есть действительно специализированный подход. Я думаю, что в том же МГУ, если даже ему предоставят возможность подняться по этим лестницам, пандусы построить, но представьте, у нас инвалид, колясочник, он не только идет в аудиторию, он же и живет у нас. Я не думаю, что в МГУ сейчас построят какой-нибудь переход.
Дополнительный
внутренний переход и общежитие, чтобы он еще по этому переходу. У нас же закрытое пространство. То есть студент-инвалид не выходит за пределы территории. Оно в закрытом помещении.
То есть как пансион такой?
Конечно, у нас полный пансион. И он из одного здания в другое переходит по переходам закрытым. Этого же невозможно построить ни в МГУ, ни в МГИМО и ни в других учебных заведениях. А если взять те учебные заведения, которые имеют на определенном расстоянии общежитие в одном конце города, допустим.
И корпуса в разных,
разных местах. Как? Я думаю, что здесь надо доработать. Работать просто вот эту политику создания инклюзивной среды для людей с инвалидностью. И если будут площадки, позволяющие в любом учебном заведении создать такие условия, конечно, их надо создавать. Если нет, не надо изобретать новое колесо для велосипеда, которое традиционно используется. Потому что если придать этому колесу другие очертания...
Крутиться не будет.
Крутиться, вот совершенно верно. Никакие восьмигранники, треугольники не помогут и не ускорят движение этого велосипеда. Поэтому наш пример, он правильный пример. В нашем специализированном варианте, ну, можно, конечно, провести на сегодняшний день, опять-таки, мониторинг, посмотреть, какие учебные заведения реально сегодня могут...
Способны и какие группы принять.
Конечно. Они так сейчас повально взяли и написали еще о том, что до 2020 года все вузы обязаны 25%. Как? За счет чего? В наш вуз приходят. У меня очень много процент прихода в наше учебное заведение. Буквально в прошлом году с Орловского госуниверситета мальчика на колясках на третий этаж, на второй этаж и обратно на первый. Каждый день носили. Но я был недавно буквально в этом университете. Но невозможно. Это архитектура 19 века. Ну, невозможно ее приспособить ради этого одного колясочника. И был найден правильный путь. Он перешел к нам учиться, учится у нас.
Совершенно правильный путь.
Да, на примере этого. Студенты, я могу сказать, очень много каждый год ребят поступает в те учебные заведения сегодняшние, которые есть. Но приходят, переходят к нам. Потому что реальные условия у нас созданы для них. Не потому что мы лучшие. Просто чисто человеческие условия для инвалида у нас имеются. И мы готовы поделиться нашим опытом в рамках всей страны. Добро пожаловать, пожалуйста, перенимайте опыт, живите как мы. Вот она и есть правильная инклюзия и правильная среда.
Если я правильно вас понял, вы решили пойти по пути не введения в неподготовленное общество инвалидов, а потом они как-то там адаптируются, а наоборот, вы привлекли к себе вот те здоровые силы для того, чтобы ребята могли с ними подружиться, вместе обучаться.
Вы знаете, скажу особенность инвалидов. Инвалид инвалиду рознь. И если их пишут инвалид-опорник, это не означает, что диагностированные они одинаковые. Есть приобретенная инвалидность, это ребята, которые в результате разных травм получают инвалидность. Это одна категория. Есть имеющие детский церебральный паралич. И даже вот в их сообществе есть определенное противоречие. То есть человек, который со временем получил инвалидность и приобретенные, они все-таки имеют какой-то негатив по отношению к другим. Потому что это здоровый человек стал инвалид. Вот мы, наша задача как раз-таки между ними создать общую правильную среду, чтобы понимали они друг друга. И это очень сложная задача.
вера в Бога помогает ли людям? И вообще, возможно ли без веры в Бога чего-то добиться человеку, который в силу жизненных обстоятельств привязан к инвалидному креслу?
Вы знаете, я думаю, что безверие не имеет будущего. Без веры жить невозможно. И я думаю, что мы каждодневно вселяем эту веру в нашей работе. Это наш долг, находясь на такой гуманной работе. И без поддержки невозможно. И я думаю, что только Всевышний может определить, невзирая на то, что к какой конфессии он относится, какое у него вероисповедание, все равно единство понимания веры, оно одно. И я думаю, что вот в этом плане мы делаем свою работу правильно.
Ваша методика, в том числе и каких-то принципов педагогики, вот в этом специализированном учреждении, добилась хороших результатов. То есть нет атмосферы вражды, нет атмосферы зависти, нет атмосферы тяжести, безысходности, нет атмосферы какой-то безнадеги, которая, в принципе, даже свойственна современному здоровому обществу без инвалидности.
Несмотря на то, что у нас ребята обучаются с инвалидностью, мы очень здоровая среда для других. У нас царит полная добродушная человеческая атмосфера
среди ребят. И жизнелюбие.
И жизнелюбие самое главное. Вот если обратить внимание, между инвалидами и здоровыми у нас и нету никакой границы между ними. Инвалид не видит перед собой человека, который имеет какие-то определенные, вот настолько поставлено между ними вот моральные составляющие.
Это очень важно, мне
кажется.
Он не
видит его, что перед ним человек, который имеет преимущество в чем-то. И обратная картина. Человек здоровый не видит в инвалиде какие-то ни моральные, ни нравственные, ни физические отклонения, ничего абсолютно. Вот он идет, видит, что колясочник, катетка. Он подходит, сзади, подхватывает,
да,
вместе с ним идет,
да,
и продолжается диалог жизни.
Да, совершенно,
как будто бы так и надо.
Замечательно.
Я думаю, что так и должно быть во всем и у всех.
Я знаю, что в этом году вашему учебному заведению исполнилось 25 лет. Предлагаю посмотреть сюжет о том празднике, который мы отсняли в вашем университете, а затем продолжим разговор.
Сегодня нам 25. Эти слова для каждого из нас окрашены особой теплотой и искренностью. Сегодняшний юбилей – дата примечательная. Мы уже многого добились, и еще многого предстоит добиться. Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом вперед на пути открытий новых горизонтов, улучшения благосостояния, исполнения всех задуманных планов и проектов.
Всего лишь четверть века, и то так важен для страны, и для любого человека у нас возможности равны. Быть инклюзивным очень сложно, зато теперь известно нам. Возможно, все, поверь, возможно, когда в себя ты веришь сам.
В нашем вузе среди разных факультетов есть один, и ему сегодня мы песню эту посвятим. Факультет математики прикладной.
Я
студент-психолог, я не забуду никогда.
Браво! Браво! Скажите, а как меняются дети за время прохождения учебы, находясь в стенах вашего учреждения?
К нам же действительно поступают ребята с разными судьбами, очень интересными. Есть ребята из интернатов, которые без родителей и, соответственно, имеющие инвалидность. Есть, приходят из малообеспеченных семей, это одно, и другое, стороны, неполноценных семей, где, допустим, родители, да, алкоголики. Очень сложные ребята с разными судьбами. И нам есть такая необходимость их просто вначале диагностировать, анализировать, а потом, соответственно, проявить те чувства необходимые, чтобы они поверили бы, что они пришли действительно именно туда, где им это надо. И я думаю, что в этом плане у нас социально-педагогическая работа правильно ведется, индивидуальные занятия педагогов-психологов с теми ребятами, которые имеют определенные нарушения психоэмоционального состояния. В целом, те условия, та среда, которая все-таки царит в учебном заведении, меняет все-таки у многих психологии, придает им уверенность, веры в жизнь, потому что они нашли то, что им нужно. В стенах учебного заведения они становятся действительно полноценными во всех отношениях гражданами нашего общества, приобретая уверенность в знании, приобретая уверенность в общении, в контакте с людьми. Они выходят полноценными людьми, которые, несмотря на ту же инвалидность в коляске, он подходит, знает, что уверенно. Автобус должен подъехать, пандус должен опуститься, он должен сесть, и обязательно ему обязаны предоставить место, где ему это положено. Нет таких вопросов, связанных с инфраструктурой и иными моментами. Можно даже сказать, что для масштаба всей страны мы все-таки являемся экспериментальной площадкой. У нас опробируется все это. Конечно, для всей страны говорить о том, что выпуск 100 человек – это маленькая цифра, но поверьте, из одного вуза, где обучается 500 человек-инвалидов, 100 человек, то есть это 20% ежегодного выпуска, и из которых около 70% трудоустраивается инвалидов, когда статистика в целом по стране по трудоустройству там 3%, я думаю, что это большая цифра. Если соотношение взять вообще в целом образование, и если будут сейчас сегодняшним днем отчитываться, что какое количество инвалидов закончили высшее учебное заведение и поступили работать, я не поверю. А своих я твердо заявляю, что трудоустройство на очень высоком уровне благодаря их уровню просто знаний.
Удается ли ребятам создать семьи, родить детей? Есть ли какая-то помощь от государства, может быть, там выделение жилплощади начальной?
Ребята представлены от всех регионов России, и мы очень часто сталкиваемся с проблемами именно в регионах, когда ребята попадают, будучи несовершеннолетние, в интернаты, и им по наследству или по иным каким-то показателям положено жилье. Буквально вот год тому назад мне пришлось обратиться к губернатору Владимирской области, Орловой, просить о том, что три сестры по фамилии Чебырко, они дети-сироты, без родителей. Они обучились, завершили Муромское училище, детский интернат. И они обучались, и все трое завершили наше учебное заведение. И два года я добивался того, что этим ребятам положено все-таки жилье. И только вот, наверное, вмешательство губернатора позволило нам, чтобы ребятам, по-моему, сейчас на сегодняшний день выделили жилье. Таких примеров очень много. Я бы хотел, наверное, пользуясь случаем, обратиться в те органы, которые обязаны с государственной точки зрения предоставить им жилье и необходимые те льготы, которые им положены. К сожалению, не всегда это выполняется, потому что, создавая семьи, имея льготы, они порой оказываются даже просто на улице, снимают квартиры и вот перебиваются тем самым в тяжелых условиях. Здесь бы, конечно, вот это такой вот минус, к которому бы я бы хотел бы все-таки обратиться, чтобы вот социальная служба населения, которая все-таки курирует и отвечает за них, они целиком полностью обязаны их обеспечить в рамках законности то, что им полагается. Но я бы хотел, конечно, отметить еще самое главное, примечательное, да, я ни в одном вузе, наверное, не увижу, вообще в целом по стране, когда у нас создан это интегрированная инклюзивная среда выпускает не только выпускников, но и полноценные семьи. У нас в порядке где-то 11 семейных пар, когда он в коляске и она в коляске, и наоборот, он здоровый или она здоровая. И 7 колясочных девочек, они родили детей полноценных и нормальных, и в семьях растут они. Пример тому Люда Васильева, которая является членом сборной команды России по паралимпийскому фехтованию, которая в 2008 году в велодроме в Китае пела гимн нашей России, и все стоя аплодировали ей. Она родила, стала мамой, вот ребенку уже 5-й год. Мы готовы поделиться этим опытом.
То есть это получается смешанные семьи.
Инклюзивные семьи можно
назвать. Инклюзивные семьи, да.
Да, раз такое инклюзивное понятие пошло. Есть, к сожалению, пары, где и он инвалид, и она. Здесь, конечно, гораздо тяжелее. Конечно,
да, это сложнее.
Только государственная поддержка. Вот у нас была такая семейная пара. Она колясочница девочка, и мальчик не имел, ампутированная нога была у него, и одной руки не было. Конечно, это инвалид, который не сможет обеспечить этого ребенка. Здесь, конечно, только лишь государство и только близкие родители могут им помочь. Но все равно же жизнелюбие подтверждает, что они тоже хотят жить и хотят иметь детей. И вот такие даже есть случаи у нас.
Занимаются ли ваши студенты спортом и входят ли они в состав паралимпийского движения?
Вы знаете, в 2007 году я был инициатором создания паралимпийского движения по фехтованию. Тогда пригласили к нам тренеров из ЦСКА. И буквально год они тренировались и в течение года добились больших результатов. Потому что в 2008 году мы уже выступали по паралимпийскому фехтованию в Пекине. И представляете, мы новички и с первой же попытки заняли четвертое по седьмое места. Ну, медалей не было, но, по крайней мере, в первую даже десятку мы вошли. 17 человек из сборной команды. Это выпускники и студенты нашего учебного заведения. Я бы хотел не только на них остановиться. Дальнейшее наше продвижение в этом направлении позволило нам развивать такое направление спорта, как стрельба из лука. В 2012 году в Лондоне наши два студента одновременно заняли третье и четвертое место. Артахинова Степанида привезла из Лондона нам бронзовую медаль. Мы не имеем специально оборудованных площадок, где можно заниматься спортом.
Вот это и удивительно.
Спортом,
вот это и
да?
удивительно.
Можно сказать, что...
А
да,
если вам дать специальное оборудование?
Конечно, и сделать паралимпийский центр, мы будем... только ковать спортсменов, паралимпийцев. Хотел бы отметить также, что наши ребята очень активны, и более 150 человек занимаются разными видами паралимпийскими. В сборной команде Российской Федерации в 2014 году был представлен студент нашего учебного заведения Илья Волков. В финале, насколько вы знаете, мы проиграли, и он является серебряным призером Сочинской Олимпиады. Так что мы имеем две медали в зачете нашего учебного заведения. На сегодняшний день занимается более 7 ребят слэш-хоккеем. Вот такой вид спорта, который занимаются ребята-инвалиды. Также развиваем и другие виды спорта, которые традиционно реализуются в рамках паралимпийского движения среди паралимпийцев.
Вступил в том году, познакомился с парнем, который тоже здесь учится. И узнал об этом университете. И вот сдал дома ЕГЭ, приехал сюда. Параллельно спортом занимаюсь. Регби на колясках. И чемпионат России в этом году первое место. Она забирает отсюда автобус, мы уезжаем и ездим в специальный зал, там занимаемся. Но у нас он только развивается, 3 года буквально этому виду спорта, так как уже в Европе, например, уже лет по 15 играют. То есть мы на европейском уровне, на международном, пока такие места не особо большие занимаем. Но еще впереди.
Вот мы с одной команды. Я новичок, вот недавно к ним влился в ряды. Планы самые позитивные, взгляды, надежды и все.
Совмещаю со спортом учебу, занимаюсь регби на колясках, так как уже занимаюсь 2 года, уже планирую пробиться на паралимпийские игры, выиграть золотую медаль.
Нам бы хотелось, конечно, в перспективе видеть спортивно-оздоровительный комплекс, который нам обещали еще в 2012 году построить, когда приезжал опять-таки Дмитрий Анатольевич Медведев, как председатель правительства Российской Федерации, когда был присутствовал и министр образования, и многие руководители, высокие гости, было сказано о том, что да, можно построить на базе нашего учебного заведения физкультурно-оздоровительный центр, где действительно можно будет и не только тренироваться и обучаться, но и проводить крупные соревнования.
Скажите, а вот на уровне законодательных актов, каких-то таких серьезных вещей, которые действительно регулируют ситуацию во всей стране. Вы работаете? Есть ли какие-то, может быть, предложения?
Если до 2015 года, до 1 января, мы отдельным постановлением правительства Российской Федерации имели льготы для инвалидов, для их обучения, проживания. К сожалению, 414-м постановлением от 17 марта 2015 года эти льготы эти ребята потеряли. И на сегодняшний день мы даже столкнулись с такой проблемой. Мы не знаем, как мы будем обеспечить питанием ребят, имеющих инвалидность. Я не знаю, как мне им объяснить, что сейчас на сегодняшний день законодательно отменено питание инвалидов, которые находятся на полном государственном обеспечении. И у меня такая картина. Вот та группа, которая поступает сейчас и будет поступать, получается, половина имеет социальные льготы, которые раньше поступили до 2015 года. А сейчас мы набираем, они не имеют. И вот как им объяснить? 2 инвалида, один сидит в коляске, в другой. Один имеет право питаться, а второй нет. Надо что-то предпринимать, потому что так нельзя.
Я вам желаю всяческих успехов и помощи Божией вот во всех этих нелегких трудах. Сегодня в гостях у нас был ректор Московского государственного гуманитарно-экономического университета Байрамов Вагиф Дайрушевич. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!